Я рад сегодня приветствовать всех, кто в Божьем доме находится, кто пришел, чтобы в день воскресного вместе здесь с церковью прославить Господа. И я рад приветствовать, и я рад поздравить каждого из вас с этим удивительным, прекрасным праздником, в свою очередь, с праздником жатвы, который подарил Господь для нас, для нашей церкви. Мы радовались не только прошлое воскресенье, когда вспоминали о сеянии, когда говорили о жатве, но на протяжении всей нашей этой недели, когда у нас были молитвенные служения, мы действительно благодарили Господа, и нам было хорошо. И как кульминационный момент этой благодарственной недели, это ночная пятничная молитва, где мы были собраны, и когда один из проповедующих предложил сейчас «будем молиться перед Господом», и не будем просить ничего, просто благодарить. Я заметил, это была самая длинная молитва во время этой ночной стражи, во время ночного бдения. Действительно, мы молились и больше часа на коленях провели, просто благодарили Господа. И нам было за что благодарить Его. Слава Богу! И мы сегодня продолжаем праздновать, и сегодня продолжаем благодарить Господа, потому что жатва – это время благодарения Богу за то, что Он сделал и совершил. У нас сегодня может быть другая как бы тематика, или мы увидим другое убранство нашего зала. Нет представленных тех атрибутов, которые были представлены в прошлое воскресенье. Сегодня у нас стол предложения другой. Но, тем не менее, суть праздника, она одна и та же. Потому что, как говорили о сеянии, о всех прекрасных, удивительных семенах, которые были брошены в свое время в землю, и земля проявила верность, плод она принесла, слава Богу. И так Библия говорит для нас, что было время, когда с неба пало это святое зерно. И как один автор сказал, очень четко и метко подмечая эту истину в одном из гимнов, на земле умирало оно, проросло многоцветье веков, принесло миллионы плодов. Это подвиг страдальца Христа, хлебом жизни для многих он стал. И тот день, когда смерть его чтут, преломлением хлеба зовут. Благодарными стоит нам быть, Иисуса взаимно любить. Лучше нет на земле ничего Иисуса Христа моего. Аллилуйя! Мы вспоминали, мы будем рассуждать, но я хочу проповедовать еще на один вид жатвы. Поэтому хочу переориентировать наше мышление, чтобы мы могли посмотреть на Божье Слово и понять, что посеять мы можем посеять. У нас хватит сил, у нас хватит возможностей и всего того, но вот убрать, и у нас не хватает сил. Поэтому я хочу говорить на такого вида жатву, поэтому предлагаю прежде всего открыть Евангелие Матфея, 25 главу, и прочитать с 13 по 30 стихи, довольно-таки длинный отрезок Священного Писания. Тема одна и суть одна, поэтому я буду читать его целостным. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Получивши 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивши 2 таланта, приобрел другие 2. Получивши же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивши 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, Вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший 1 талант и сказал: господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе дать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Я хочу подчеркнуть одну очень важную истину. Прежде нежели будем мы рассуждать над этим отрывком Священного Писания. Всякий раз, когда Иисус Христос хотел подчеркнуть что-то особенное или что-то важное, то Он, обращаясь к людям, говорил как бы дважды: истинно, истинно говорю вам. То есть обращал внимание на то, что-то особо, что-то значимое, ценное для них. И поэтому они должны быть не только услышать, но и убежденными быть в том, что это действительно истина есть истина. Но вот здесь он, заканчивая это повествование, этой притчи о неверных талантах, сказав это, сказано, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Как известно, вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Итак, Иисусу Христу было не все равно, во что люди будут верить, или как они будут строить свою веру. И поэтому Он обращает внимание, зная то, что перед Богом ничего более ценного нет, как вера. Ибо невозможно Богу угодить без веры. А вера должна быть правильная, вера должна быть истинная. И Он говорит: то, что вам сейчас говорю, в этом есть особая истина для вас. Если вы ее услышите, у вас вера будет правильная. Не просто будет какое-то верование во что-то, в кого-то, какие-то домыслы, или, может быть, для себя настроить каких-то еще предрассудков и в это верить. Но он здесь говорит: кто имеет уши, я хочу, чтобы ты услышал. Истина, которая здесь, она не одна, который открывается и предстает перед нами. Во-первых, мы, если начинать смотреть с конца этого повествования, то мы видим то, что спасение, которое мы получаем, его можно утирать. Это вопреки многим проповедникам, которые говорят, что спасение, если ты спасен, то ты его потерять не можешь. Но Христос говорит: имеющий ухо должен услышать, что что-то получилось не так. Вот у одного из людей, которых он приводит в пример, и он слышит очень жестокий приговор для себя и своей жизни: негодный раб, во тьму внешнюю его туда, где плач и скрежет зубов. Итак, мы должны быть особенно внимательны над своей верой. Писание говорит: и бодрствовать, дабы кто не восхитил венца твоего. Вторая истина, которая здесь очень ясно перед нами предстает, и она открывается, истина о Боге. Кто такой Бог? И здесь, в этом особом месте Писания, перед нами здесь Бог предстает или сравнивается, потому что Христос сказал: «Я точно так поступлю, как этот Господин». Он берет и сравнивает себя с жестоким человеком, который порой бесцеремонно поступает, входит и вторгается в чужие пределы и собирает то, что не рассыпал, и жнет то, что не сеял. И на первый взгляд кажется, на Бога это не похоже, правда? На Бога это как бы не подобает, потому что перед нами мы имеем другую картину представления, каков же Бог. И я хочу, чтобы эта истина была нами принята и твердо усвоена, что действительно, кто есть наш Бог, перед которым мы ходим и перед которым придется в свое время стать и дать отчет. Некогда Моисей молил Бога и просил: «Открой свое имя». Люди спросят, и люди будут интересоваться, кто послал тебя. И я должен буду что-то сказать им. Кто ты? Впоследствии он будет молить и вопиять перед Богом: «Открой мне славу твою. Я хочу увидеть ее». И Бог сказал: «Моисей, я открою тебе мою славу». И он назначает ему место встречи, где Моисей должен быть ожидать. И сказано, когда мы читаем то повествование, не только Бог показал Моисею славу, а он провозгласил славное, чудное и удивительное имя свое, в котором суть нашего Бога изложена, характер Его, природа Его. И пришел Господь пред лицем Его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Вот такое полное имя Бог являет для Моисея и говорит: «Моисей, вот слава, которая славнее не может быть, она в моем имени, и ты должен знать это». Впоследствии мы читаем позже в книге пророка Ионы, он буквально слово в слово повторит эту истину: «Ибо я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Аллилуйя! Вот это истина, которая должна быть усвоена и принята каждым из нас. Кто есть Бог, за которым ты пошел и которому ты служишь? Потому что есть вторая личность, противоположная Богу, о котором также Священное Писание открывает суть Его характера и сущность Его природы в Его именах. Потому что сказано: «Он человеку-убийца, он человеку-хищник, он есть противник Бога и людей, он есть враг». И если говорится о враге Бога и человека, то мы действительно представляем, кто это. Тот, который однажды, Писание говорит, не устоял в истине. Тот, который допустил нечистоту и был извержен, и был, как нечистое, изгнан из присутствия Бога. Итак, я хотел бы в наших рассуждениях, чтобы мы могли пойти вместе с вами и посмотреть, что же помешало выполнить поручение Господина этому третьему слуге. Что было проблемой в его жизни? Что не позволило ему выполнить то, что выполнили все остальные? Если посмотреть и пристальнее взглянуть на то, что происходило, и представить себе, то мы видим одинаковый ресурс они имели, как временной, это очень важно, Когда дается что-то, а времени не дается, вряд ли ты что-то можешь сделать. Время ушло, но здесь сказано, подозвал, и в один день, и в один момент он дает одному 5, одному 2, а одному дает 1. И сказано, по силам его, то есть с учетом. И этот господин настолько знал этих рабов, знал их сильные стороны, слабые стороны, он все предусмотрел, потому что он хотел, чтобы серебро его или, тот, или то имение его, которое дает им или убирает, оно не пропало, чтобы оно было употреблено. И мы видим, никто не был ничем обделен. Напротив, мы даже можем что-то увидеть особенно для себя и заметить, что вот этот третий раб, который пришел в свое время и предстал пред лице господина, он как бы имел некое особое откровение о своем господине. У него некие были особые наблюдения, которые он вывел нечто особенное, потому что он видел, как господин его поступал и как господин действовал. И поэтому он говорит, господин, я знал тебя, ты человек жестокий. Ты жнешь, что не сеял, и собираешь, что не рассыпал. Поэтому и то, что ты мне дал, я пошел и закопал его в землю, чтобы сохранить и сберечь для тебя и тебе вернуть твое. Господин посмотрел на этого раба и говорит, лукавый раб и ленивый. Твоя проблема, она в тебе, не во мне, что я такой, а проблема твоя, она в тебе. Тебя что-то не допустило, тебя что-то удержало от выполнения моей воли. И я хотел бы, чтобы мы здесь заметили, обратили для себя и своего внимания этот особенный момент, потому что Христос здесь сравнивает себя, еще раз оговариваюсь, Он сравнивает себя с этим человеком. И чтобы нам немножко понять более глубже и яснее, я хочу прибегнуть к свидетельству своего переживания, которое дал мне Бог иметь. В этом году перед нами предстояла непростая задача. Нам нужно было переехать с одного места в другое место. Знаете, и как всем известно, когда ты один, то ты один. И когда вас двое, то уже двое. Но когда многодетная семья, большая семья, а в частности, как в моем случае, 10 человек, и переехать, переселиться с одного места в другое и взять нужное, важное, ценное, чтобы впоследствии оно было благословением. Это не так просто. И кто переезжал, тот меня понимает, о чем пойдет речь. Потому что внутри я был немножко сжат, как пружина. Я настолько переживал, потому что действительно я переселялся раньше, когда нас было немного, меньше было. Я уже 5 раз в жизни переезжал с места на место. Поэтому для меня этот опыт уже был известен, но вот так, в таком количестве, я впервые переезжал. И я обратился к жене своей, Рулена. Знаешь, переезжаем сейчас, есть момент. Давай скрупулезно подойдем к тому, чтобы взять самое нужное, необходимое. И как раз момент, когда все будем перебирать, в шкафах, там, в других, на полках, где, в других местах, где все хранится, где все у нас сберегается. Давай подойдем очень скрупулезно и перебери. Я очень прошу тебя. Я в этой области не знаю, ты все знаешь, где чьи вещи, и ты уже ориентируешься. Перебери, ну, чтоб нам не ввести туда лишнего. Лучше отдать кому-нибудь, если надо еще, а не так вообще отправить, говорят, по этапу. Она посмотрела на меня и говорит: знаешь, вот там на балконе стоит шкаф с твоими инструментами, иди там разберись. И я подумал, правду говорит, никто без меня там не разберется, это чисто такой хозяйственный шкаф, где все инструменты, где какие-то запчасти и все то, что, ну, знаете, живешь, говорится, обживаешься, наживаешь. И там слаживаешь. И я пошел на балкон. В свое время пошел Иеремия в дом горшечника. И я не знал, что там Бог заговорит со мной. Я не думал и не предполагал, что именно там, при этих простых, этих житейских вещах, Бог будет открывать эту какую-то истину. Он будет говорить так сильно ко мне в мою жизнь. Первое, что пришло мне в голову, когда я зашел и открыл этот шкаф, брат как сосканировал все то, что есть, и в своем мозгу представил, есть вещи, которые 10-15 лет лежат уже, и даже рукой никогда не притрагивался. Зачем оно? Я как посмотрел еще дальше на эти шурупчики, болтики, какие-то гаечки, какие-то уже проржавели, и они лежат, место занимают, и думают, вряд ли я когда-либо в жизни вообще ими воспользуюсь. Сегодня столько всего много на рынке, нового, хорошего, удобного, прекрасного, и воспользоваться этим. Все, одним махом я сейчас с этим разделаюсь, выгребу со шкафа и отправлю. Но не тут-то было. Когда я начал вещи перебирать и бросать в этот ящик мусорный, чтобы впоследствии вынести, вдруг что-то во мне проснулось. Мне стало жалко. Я начал вспоминать очень многие истории, как эта деталь попала ко мне сюда, да как это было непросто. Я еще вспомнил 90-е годы, когда ничего не было, когда каждый шурупчик, каждый болтик на вес золота почти был, и ты ищешь, потому что надо в хозяйстве. И ты носишь, сносишь, собираешь. И поверьте, я начал назад это все с этого ящика. А потом думаю, ну, не надо же оно. Я туда. Потом опять. И идет время, а я не могу двигаться. А я как связанный. Я нахожу себя, что я в тупик попал, в какую-то западню, и я раздваиваюсь. И я не могу освободиться. Собрать-то собрал. Наносить наносил, скопил. А вот избавиться силы нет. И я взмолился: Господи, ну помоги. Время идет, надо торопиться, надо переезжать, собирать. Господи, помоги! Почему я не могу с собой совладеть? И в это время Бог заговорил мне: если бы пришел кто-то со стороны, вот послал бы ты сына своего, старшего, иди там выбрать все. И он пришел бы, ничего бы такого не переживал, то, что переживаешь ты. Он бы взял бы бесцеремонно вот так все выгреб бы, да, и отправил бы. Потому что он не собирал, он не носил, он не копил это. И Бог говорит дальше: так вот и многие верующие люди годами ходят в церковь, получили мою благодать для служения, для труда, но чтобы двинуться и что-то делать, их нет силы. Потому что что-то стоит и мешает им, что-то стоит и держит, и они не могут двигаться. И то, что сказал Господин, когда этот раб, который начал оправдываться перед его глазами: ты лукавый раб и ленивый. И я начал думать и рассуждать, а почему? А что привело, что послужило, что он стал на эту стезю жизненную? Лукавство. Почему тот человек начал вести себя в жизни лукаво? Значит, что-то еще было раньше. И в этот момент я вспомнил 50-й псалом, молитва Давида, где он признается в своем лукавстве перед Богом, и он говорит так, когда грех его был обнаружен, пророк Нафан пришел к нему и пред лице его представил его жизнь. Вот так оно выглядит, Давид. И когда он понял всю трагичность того, что он сделал и совершил, он молится тебе. Тебе единому согрешил я и лукавый пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Давид говорит о себе, прежде чем он начал совершать лукавство в своей жизни, он грешил, он делал непотребство, он делал то, что было мерзко пред очами Бога. Вот что я понял, вот что не позволило этому третьему рабу не выполнить волю Господина, не употребить талант в оборот. Она удержала его. Это грех. Это нечистота. Это то, что может быть по жизни человек идя, и он стяжал, скопил, собрал. Поверьте, Бог грех не творит. Бог грех никогда не творил. И он никогда не сеял беззаконие. И он никогда нечистоту не распространял. Бог наш, благой Бог, Он истинный Бог. Мы слышали об этом. Но чтобы освободить род человеческий, освободить род людской, ему это очень дорого стоило. Это стоило жертвы сына его. Это чистый, святой, праведный, непорочный, а умирал как последний грешник, как самый нечистый, как самый скверный, как самый отверженный, как самый оставленный, отторгнутый. И поэтому Бог понимает и знает цену греха. Потому что нет более сильной силы во вселенной, чем сила греха, которая бы способна разрушить все. До чего бы грех не прикоснулся, до чего бы грех не подошел, он разрушит. И поэтому Бог говорит, если ты хочешь освободиться, тебе не получится. Я тот, который имею жестокую руку. Я приду, я то не сеял, я то не насаждал твоей жизни. Но я тот, который способен произвести эту жатву. Я выгребу все, я вычищу. Моя рука сильная. И твои грехи, твои беззакония брошу за свой хребет, его глубину морскую. Я жестоко с этим разделаюсь, потому что это мешает тебе и твоей жизни. Помни, Бог благой Бог, Бог добрый Бог. Если здесь сказано, что он сравнивает себя с жестоким человеком, то это жестокость всего лишь во благо для тебя, чтобы ты вошел в его судьбу, в его планы и сделал то, что он хочет, чтобы в твоей жизни было выполнено, чтобы впоследствии услышать этот сладостный, прекрасный зов. Добрый, верный раб, войди в радость Господина твоего. Ты был верен в малом, над многим тебя поставлю. И поэтому суд будет там, праведный суд, не за успехи порой, а за верность в уверенном. Если что-то не получается, если что-то не выходит, мы должны просто остановиться. Господи, помоги. Нет силы, хочу избавиться. Хочу этот весь мусор жизни выбросить на задворки. Хочу быть чистым. Не получается. Бог говорит, искренне приди ко мне. Не оправдывай себя. Тот характер мой такой. Вот условия жизни меня подвигают на такие вот поступки. Нищета, поэтому ворую. Бог говорит, не оправдывай себя. Я не хочу слышать такого. Хочешь быть оправданным? Давид говорит в 31-м псалме так. Блажен человек, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха и в чьем духе нет лукавства. Это истина, которая вытекает отсюда. Если хочешь быть оправданным, не оправдывай себя перед Богом. Приди, может быть, как тот мытарь, который пришел и бил себе в грудь. Господь, нет ничего доброго. Ничего не имею. Все, что стяжало, это то беззаконие, тот грех, который есть во мне. Ибо никто не творил, сам натворил, сам наделал. Этих камней в жизнь нанес. И как с этим разделаться? И Бог говорит, доверь мне, я сделаю эту работу. У него получается, очень хорошо получается, потому что сказано о нем, он праведник через познание его. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям прищен был, тогда, когда он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот истина, которую ты должен принять за себя. Блажен буду я тогда, когда он мое оправдание, когда он меня оправдает, потому что знаю, своими делами не оправдаюсь. Ничего нет того, чтобы положил доброго пред его лицем. И поэтому пусть Господь благословит нас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, пересматривай свою жизнь, потому что сказано в этой 25 главе Евангелия Матфея о последнем времени. Поэтому Христос говорит на вопрос, Господи, когда это будет? Так ученики спросили, Господи, когда это будет? Где это будет? С кем это произойдет? Он говорит, что вам говорю, то говорю всем, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий, и каждый из нас в свое время должен будет пристать и дать отчет. Он Господин жизни, и Он уверил, дари таланты, Он уверил, ценность свою дал у нас, поместил в эту телесную храмину. И от нас зависит, что мы сделаем, как мы поступим. И если не получается быть плодовитым, плодоносящим, значит, может быть, нужно почистить, как в 15 главе Евангелия от Иоанна написано, всякая ветвь, которая не приносит плода, она очищается. А если не приносит, срезается, удаляется, чтобы не мешало приносить всей остальной лозе. Да благословит нас Господь, дорогая церковь, и поможет в том, чтобы мы, однажды пошедши за тем, кому верили в свои души, бессмертные души, это самое ценное, что мы владеем, чем мы владеем и что у нас есть. Предать Ему спасение, предать Ему, чтобы Он рассмотрел и сделал. И если что-то не так, не бояться этой божественной операции. Да, может быть, больно, потому что Он придет, и Он будет с корнями вырывать. Потому что там уже, может быть, что-то выросло такое. Так уже жилось с нами, так уж прожилось. И мы не мыслим жизни без этого. И мы раздваиваемся и хотим туда. Но и это сладостно. И если не получается у самих, помните, есть Божий метод, как исповедание. Придите к братьям, придите к служителям и поверьте, у них есть сила от Бога, у них есть помазание от Бога, и они жестокой рукой разделаются с вашими грехами. Не с вами, нет, не переживайте. И они помогут во имя Господа навести тот божественный порядок, чтобы благодать Божья, которую вы приняли, она была принята нещадно. Аминь. Давайте помолимся.